Зачем нужно крещение и беседы? Вот это наша первая такая встреча. Вот обычно первая встреча проходит, а потом человек уже сам решает, захочет ли он ходить дальше или не захочет. Почему так? Потому что вы знаете, что в большинстве городов вообще не крестят с беседами. То есть там сразу все. Человек приходит в храм и его могут сразу покрестить. Вот зачем это нужно? Да, у нас такой вопрос сегодня. И зачем нужно крещение? Вообще, очень часто люди, приходя в храм, имеют о крещении какие-то свои собственные мысли. И обычно эти мысли никак не связаны с тем, что учит церковь. И вот, как правило, когда людей мы спрашиваем, которые хотят покреститься без бесед, может быть, они действительно что-то такое скажут разумительное, зачем вам нужно крещение? И выясняется то, что человек ждет от крещения каких-то вещей, таких, которые, в принципе, может дать совсем не церковь. Допустим, на первом месте стоит здоровье. Обычно человек ищет здоровье. Потом что еще человек ищет от этой жизни? Благополучие, какой-то удачи. Обычно вот по этой причине приходят крестить детей, чтобы они не болели, чтобы все было хорошо. У меня даже случай был. Бабушка пришла и попросила окрестить побыстрее их внуков. Выяснилось, что этим внукам по 18 лет, там три внука, и им уходить в армию. Говорю, бабуля, а где же твои внуки? А оказывается, внуки, там машина стояла. Эти внуки сидели в машине, там покуривали. Вот. И я их попросил прийти, мы с ним поговорили, и, по-моему, эти люди креститься не захотели. Почему так? Потому что вообще-то человек должен понять, что церковь может ему реально дать. Ведь здоровье, благополучие, удачу могут дать, допустим, не только в церкви. А вот если вы читаете газетки, там есть обычная страничка, это желтый пресс, где предлагают свои услуги маги, экстрасенсы, колдуны. И там вот если вы почитаете, там как раз они дают на первом месте здоровье, дают, снимут с глаз порчу и так далее, любую болячку исцелят. На втором месте там идет решение сексуальных проблем, с кем угодно, с кем хотите вам все сделать, приворожат, присушат, вернут любимого раз и навсегда там, и так далее, и так далее. А на третьем месте обычно бизнес. Код на удачу, талисманы, обереги и всякая прочая такая вещь. Соответственно, на первый взгляд разницы никакой нет. И более того, если там люди предлагают все это со 100% гарантией, вам все сделать, то вообще тогда зачем нужна церковь? Вот если церковь нужна для того, чтобы только обслуживать такие вот просьбы людей насчет здоровья и благополучия, тогда церковь не нужна вообще. Потому что церковь в жизни только одна задача. Церковь должна людям объяснять смысл жизни. Вообще-то у человека должен такой вопрос появиться. Зачем я живу на этой земле? Вот кто я такой? Что я просто кусочек мяса случайно появился, мама забыла аборт сделать, предохранители забыли, я случайно появился. Зачем я живу? К чему все эти страдания, или любовь, радости, горе? К чему все это? Если я потом умру, и после меня ничего не будет. Вот когда человек начинает так думать о том, что будет после моей смерти, или какой смысл моей жизни, то церковь, он должен найти на этот вопрос ответ. То есть что должна церковь сказать? Во-первых, то, что есть Бог. Бог, который тебя сотворил. В твоей жизни есть причина. Бог, который сотворил, имеет о тебе замысел. Он хочет, чтобы ты был с ним. То есть у тебя появляется в жизни цель. Дальше. У человека есть душа. Эта душа бессмертная. То есть после смерти ничего не кончается. Человек перестает перед Богом, и перед Богом он дает ответ за прожитую жизнь. Вот самые-самые основные вопросы. Если человек в церкви ответов не получает, если у него нет, допустим, даже таких вопросов, то, наверное, крещение становится шагом по большей части бессмысленным. Потому что вот такой страховки, как в ангострахе, там от креща застрахуют, от перелома, в церковь не дает и не может давать. То есть здесь страховку бессмысленно искать. Можно ответить на вот эти вот главные вопросы. И что может дать церковь? Вот первый шаг – это крещение. То есть церковь может дать человеку радость от общения с Богом. А для этого нужна вера. Человек, приходящий в церковь, должен иметь веру. Это самое первое необходимое условие. Но причем не просто веру, а конкретную веру. Ведь фактически неверующих людей ведь в жизни не бывает, каждого что-то верит. Даже те люди, которые говорят, что Бога нет, все равно же они верят в себя хотя бы, в свои собственные силы, в разум. Они верят, в прогресс верят. Все верующие люди. По крайней мере, даже то, что они верят в то, что Бога нет, они же не могут доказать это. Человек, получается, тоже верующий. Так вот, христианство – это вера конкретная. Мы не верим ни в Будду, ни в Аллаха, ни в Иегову, ничего в кого-то. Мы верим в вот основное учение православной церкви. То, что мы верим в Святую Троицу, в Отца, Сына и Святого Духа, Бог – это Троица. И для нас Иисус Христос, который жил 2000 лет назад, это не просто человек, но это Бог. Вот это наша основная вера. И человек, который приходит креститься, он крестится во имя Иисуса Христа. Во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И свою веру человек должен знать. Почему должен знать? Потому что так говорит сам Господь. Вот в Евангелии от Матфея есть такие строки, когда Господь посылает своих учеников проповедовать и говорить им такие слова. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». Вот это такая фраза, в ней три есть смысловых нагрузки. Во-первых, «идите, научите все народы». Сначала расскажите им о Боге. Потом крестите их, а потом не оставляйте их, а опять учите. Учите соблюдать все, что я заповедовал вам. Вот большинство людей не понимают того, что если ты покрестился, ты становишься православным христианином. У меня несколько раз было тоже такие случаи, когда я вот беседовал, и почему-то женщины обычно мне заявляли, а зачем нам все это рассказываете? Нас не надо обращать в свою веру. Нас нужно просто покрестить. Но это же невозможно. Покреститься, прийти к священнику, принять крещение и не стать православным христианином. Это абсурдно. На что мне отвечают так, что, знаете, а у меня Бог души. И я не хочу принимать то, что вы говорите. Но тогда надо взять дома, налить воды в ванну. Вот, и себя там покрестить. Самое. Потому что раз уж ты приходишь в церковь, значит, ты ищешь того, что у тебя нет. То, что тебе могут там дать. И вообще вот эта фраза «Бог души», она немножечко абсурдна и, может быть, наивна, а может быть, даже и глупа почему-то. Потому что понятно, что Бог души, он не может быть, допустим, в кишках, правда, или в руке. Но, тем не менее, Господь, помимо того, что он, конечно, в нашей душе, Господь – это еще и личность. И как всякая личность, если мы говорим, что мы Бога любим, если мы веруем в Него, вот наше общение с личностью, оно как-то проявляется вовне. Ну, допустим, любит парень молодую девушку. А мы скажем, он ее в душе любит. Петя любит Таню в душе. Кто в душе дарит ей цветы. В душе он водит ее в ресторан. В душе он ей признание говорит любви. В душе он, в конце концов, ее ведет в ЗАГС и в душе с ней расписывается. Ну вот, что будет потом? Потом, естественно, эта Таня, она выйдет замуж за нормального человека. И когда Петя прибежит и скажет, ты что, с ума сошла? Я тебя так люблю в душе. Я тебе столько цветов подарил в душе, столько на тебя денег потратил в душе. Что, наверное, скажет? Ты, наверное, больной? Или сумасшедший? А если он будет к ней приставать, он скажет, ребят, ну помогите, выкинуть. Вот я рассказал так в виде анекдота, на самом деле это есть такая притча. Сам Господь об этом говорит, что многие ко мне придут и скажут, Господи, Господи, и с тобой ли мы всю жизнь были? Не твои ли имени мы даже чудеса творили, не твои ли имени мы бесов изгоняли. Господь скажет, что отойдите от меня, делающий беззаконие, я не знаю вас. Почему так? Потому что мы можем себе фантазировать все, что угодно, но придумать. Я каждый день с Богом, я чувствую его и так далее, и так далее. А все это лишь, собственно, заблуждение, фантазия человека. Человек должен знать и выполнять то, что заповедовал Христос. И порой для людей, приходящих к крещению, эти заповеди, они оказываются камнем преткновения, особенно для молодых людей. Почему? Потому что даже еще не Христовы заповеди, а заповеди Ветхого Завета, они говорят нам об очень серьезных вещах, которые человек должен в своей жизни, скажем так, произвести. Во-первых, самая трудная заповедь для исполнения – это заповедь 7, не прелюбодействуй. Представляете, допустим, приходит какой-нибудь мальчишка покреститься, лет 16, а ему, вот церковь говорит, ты должен жить в целомудрии после крещения. И у тебя может быть только одна единственная законная жена. И никакого секса помимо вот этих отношений с женой. Естественно, когда человек слышит вот эти слова, он что сразу понимает? Он понимает то, что в церкви мнение церкви и мнение того, что он видит на улице и слышит призыв, не совпадают. Более того, это даже не совпадает очень часто с его собственными желаниями. Потому что вся жизнь впереди, столько кругом там красивых девчонок бегает, по телевизору вообще сообщают, что секс замечательный, и в каждом телесериале все все это показывать наглядно. Более того, в школах тоже все объясняют, что это нормально, полезно для здоровья, полезно для, в том числе, как эмоциональная встряска, то есть для психики полезно. Это, оказывается, все полезно, нужно только предохраняться, не забывать. И вдруг церкви говорят, нужно жить в целомудрии. Это же вообще как-то смешно, что значит такое целомудрие. Так вот, христианство говорит о том, что целомудрие – это очень важное качество, нужное человеку для того, чтобы в нем сохранялась мудрость и знание в полноте знания о Боге прежде всего, и, конечно, о своем ближнем. Потому что, когда начинается вот этот секс без любви и без серьезных отношений, то человек разрушает себя как личность и разрушает отношения с другим человеком. То есть таким путем ничего, кроме плохого, в жизни этих людей не будет, если он будет идти вот так, как животное. Человек отличается от животного тем, что у человека есть бессмертная душа. И вообще сам себе человек – личность. Мы обладаем разумом и свободой. Поэтому вот нам даны заповеди, животных не выполняют. Человек выполняет свои заповеди, он не просто ограничивает свою свободу, а он это делает по любви к Богу. Ведь очень часто люди говорят, что вот христиан что-то там нельзя, у них одни запреты. А мы люди свободные, нам все можно. Вот почему в христианстве такие вот ограничения? Только потому, что у нас есть цель в жизни, появилась цель. И мы хотим прийти к этой цели. Наша цель – это Господь. И более того, человек, который приходит к крещению, он в самом крещении даст Богу обеты. Он обещает Богу, что он будет с ним всегда. Есть такие слова в чине крещения – сочетаясь с тобой, Господи. Сочетаясь, то есть фактически происходит брак со Христом. Крещение – это брак человеческой души, человека и Бога. И, естественно, когда человек сочетается со Христом, то если он эту клятву нарушает, если он обет нарушает, то, естественно, что его ждет? Его ждет наказание за это. Даже не потому, что наказание, потому что Бог такой строгий, а он фактически он сам себя наказывает. Это то же самое, что пойти, допустим, в ЗАГС, потому что друзья говорят, знаешь, Петь, тебе надо пожениться на Маше, сочетаться с ней браком. Зачем мне это надо? А ты не будешь болеть, у тебя проблем в жизни не будет, помимо, у тебя все будет хорошо. А кто она такая? Ты какая тебе разница, кто она такая? Иди распишись, здесь у тебя все будет в порядке. Ну ладно, зайду на досуге. Зашел, встречает дама, все, готов ли расписаться? Ну да, готов. Любишь ты ее? А что это такое? Отвечай, люблю. А, люблю, люблю. Любишь ты ее? Отвечай, люблю. Люблю. Все. Обещаешься, что по другим не будешь ходить? Обещаю. Ну, естественно, конечно. Все, расписался. Вышел из ЗАГСа. Он когда-нибудь Машу в глаза видел? Он когда-нибудь любил ее? Нет, конечно, он даже ее не знает. И там будет и Таня будет, и Саша, и Даша. А той, которую он обещал, он никогда так и не узнает. Но ведь он говорил, люблю. Неужели человек, который имеет разум, сам не подумает, зачем ему это делать? И фактически совершается оскорбление, оскорбление Бога. Потому что Господь таинство присутствует, человек соединяется, а по сути он является внутри пустым. Там ни любви, ничего нет. Он даже не понимает, кто такой Бог. Вот обеты кинул, да, и все, ничего не совершается. Вот очень часто церковные танцы сравнивают со службой в армии. Там тоже человек принимает присягу, и в случае неисполнения присяги его ждет трибунал, обычно за предательство Родины. Бывает точно так же в православии. Человек дает вот эти обеты и тут же их нарушает. Причем нарушает не какими-то тогда же грехами, а нарушает тем, что он предает Бога. Вот если вы знаете, вот в нашем городе очень много крещенных в православии людей. Больше, чем половина города. И очень много в нашем городе сект. Знаете?
Да,
слышал. Ну вот, поскольку мне приходится общаться с людьми, которые там находятся, очень часто так люди говорят, мы были крещены в православии, но православие нам ничего не дало. Мы о Боге ничего не знали. Мы росли безбожниками. И, соответственно, для нас православие, вот мы там уже уверовали, в этих там эгоистов или пятидесятников, мы знаем, что православие – это религия просто людей. Там нет Святого Духа, там нет Бога, там одни только обряды, песнопения, ничего там нет. Почему так происходит? Кто виноват? С одной стороны, может быть виноват тот, кто такого человека покрестил, ничего ему не объяснил. А с другой стороны, может быть сам человек виноват, потому что он не захотел ничего узнать. Вот я обычно рассказываю еще такой анекдот, а как это может произойти? Ведь действительно, почему-то, приходя в православие, люди не имеют никаких вообще знаний, даже начальных, может быть, даже философских, о том, кто такой Бог. Обычно вот на уровне таком, что-то хорошее будет нам в крещении. И вот на уровне этого хорошего может произойти такая вещь. Вот, допустим, человек входит в храм. Вот если мы говорим о молодом человеке, вот, допустим, вот опять же на уровне такой истории анекдотической. Допустим, идет паренек, там покурит сигаретку, пьет какое-нибудь там пиво, смотрит храм. Если большой город, там, тем более там храм на каждом шагу, он думает, а почему бы не зайти, не покреститься, давно уже хотел. Вот он входит, что он там видит? Он видит там полумрак, какие-то там лики святых, он чувствует запах какой-то такой непонятный. Он видит, что кругом копошат старушки, свечки горят. Что он, какая он сразу не мысль, ой, какая тут какая-то аура интересная. Энергетика вроде как светлая такая исходит. Ну, подходит к старушке, спрашивает, как мне покреститься? Она ему что скажет? Ну, вот подожди, сейчас мне отец Пафнутий какой-нибудь выйдет, он тебя покрестит. А что для этого нужно сделать? А ничего, просто подождать, вот купи крестик, возьми свечечку, купи и все. Ничего не рассказывает, ни о Боге, ничего. Все, купил, денежку внес в кассу, выходит отец Пафнутий. Отец Пафнутий, значит, да? Борода такая, крест висит, ряса. Что он так нарядился? Почему не бреется? Может, ему бритву подарить? Юбку какую-то нацепил? Металлист, что ли, он крест повесил зачем-то. То есть человек не знает, он не знает свою историю, не знает своей культуры. Он не понимает, почему православный священник так себя вообще ведет, так одевается. Потом дальше, что он говорит, значит, человек записал, все, внес плату, давайте меня крестить. Вот водит его, подводит к чану с водой, начинает что-то бормотать. Язык славянский, он что, понимает чего-нибудь? Там все бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну хорошо, энергетика-то идет светлая, ауру он чувствует в любом случае. В какой-то момент священник берет раз голову в чан, кунает и говорит, ну все, дорогой, ты крещен, иди с Богом. Вот он вышел, думает, ну как здорово, покрестился. Давно мечтал исполнить, надо пойти отметить. Ларек, бутылочку водки, да, выпил, закусил. Хорошо чувствует, действительно здорово, на крещение уже ощущаю, как так, да, энергетика во мне улучшается, карма моя очищается. С утра звонок в дверь. Думаю, кто же там может звонить в такую рань? 11 часов утра, голова болит после выпитой водки. Сейчас, думает, разнесу, просто убью, ты там пришел ко мне. Открывает дверь, готов уже какие-то оскорбления нанести. Там такие приятные, милые женщины стоят, улыбаются ему и говорят, не хотите узнать о Боге? А он в растерянности, он даже не знает, о каком еще таком Боге? Мне никакого Бога не надо, я православный. Ну еще помни, что вчера покрестился. На что они ему могут сказать? Не волнуйтесь, что вы православный, это все лечится. Мы вас вылечим. Вот вы возьмите наши журналы, почитайте, вы поймете, что Бог вас любит, Он вас призывает к себе. Посмотрите, у вас есть душа. И мы приглашаем вас посетить наше собрание. Мы вам там Библию бесплатную подарим. И вообще, вы знаете, вы такой замечательный человек, что вот вы нам открыли, и мы с вами познакомились. И как хорошо, что если бы мы были вместе постоянно, и восхваляли Бога, и так далее, и так далее. Информация какая-то непонятная, выливается. Хорошо, ладно, отпустил их. Открывать журнал, все ясно написано. Хорошие картинки, как в букваре все. Картинка, текст, под текстом вопросы. Прочитал текст, ответил на вопросы, что-то понял. Понял, что это здорово все, действительно, Бог, Иегова, допустим. Идет потом к ним, думает, а что не сходить? Пошел, китяр скрезал, допустим. Это у нас. Пришел, смотрит, действительно, мужики нормальные, все побритые. Никаких там юбок нет. В пиджаках, при галстуках. Все интеллигентные. Стали молиться, тоже все понятно. Никакого бу-бу-бу, все на русском языке. Проповедь, все рассказывают. Потом песни даже стали петь. И все улыбаются, все такие счастливые. Раз сходил, два сходил, три сходил. Остался. Стал эгоистом. Вот с одной стороны, что произошло? С одной стороны, человек стал верующим, И вроде как нормально, он уверовал в Бога. А с другой стороны, он же уже крестился. Он же уже дал Богу обет, он обещался с ним быть. И вот тут же, буквально на следующий день, он совершает это самое предательство. Кто виноват? Отец Пафнутий? Может быть. А может, отец Пафнутий, он просто так привык. Может быть, он старенький уже батюшка, он еще в советское время был рукоположен. А в советское время запрещали проповедовать. Вот эта привычка крестить и надежда, что сам Господь все сделает, она у него живет и действует. А виноват, по большей части, сам человек. Почему? Потому что мы вообще в своей жизни, когда совершаем такие значимые поступки, мы всегда очень долго готовимся к ним. Вот даже мелочи. Вот смотрите, мы идем в магазин, мы берем продукты, мы смотрим срок годности, мы смотрим качество. Мы же не берем все подряд. Или не говорим, давайте нам подешевле. Неважно, что просрочено, и мне нужно подешевле. Не берем. Если мы берем большую какую-то, совершаем покупку, допустим, там, телевизор или диван, мы ведь объездим магазины, мы подготовимся, мы накопим денег, мы еще посоветуемся, что лучше, что хуже. Почему? Потому что знаю, что поскольку мы люди не богаты, нам эта покупка будет служить много лет, может быть, даже десятилетий. Поэтому очень серьезно к ней относимся. А что касается веры, которая определит нашу вечность, не десятилетие, а вообще вечность, всю оставшуюся жизнь, бесконечность. Человек относится очень равнодушно. Вот мне здесь и сейчас. Потому что когда все это будет? Когда я встречусь с Богом? А вот на всякий случай, я застрахуюсь, вот я скажу же ему, что я крещу. Вот все на таком вот уровне получается. И человек ничего не хочет узнать, то, что он принимает. Ведь может так оказаться, что действительно не по синьке шапка. Ведь Господь будет судить христианина по тем обетам, которые он дает. И по всем заповедям, получается, которые даны в Библии. А человек неверующий не будет по ним судиться, раз он не принимал веру во Христа. Он будет по своей совести просто судить, как он прожил. Зачем же брать на себя такие обязательства, которые ты не собираешься выполнять? Вот мне приятель тоже одну историю рассказал, интересную. Он сам преподаватель вуза, человек образованный, но он как-то раз попался на обман так называемых лохотронщиков. Вот опять же по теме о том, что нужно вообще-то как следует изучить предмет, которым ты собираешься заниматься. Это не те лохотронщики, которые обманывают, предлагают бесплатную лотерею. Сейчас они действуют достаточно хитро. И вот в какой-то момент ему нужны были деньги и порядочная сумма. 50 тысяч рублей. Понимаете, что преподаватель вуза таких денег не зарабатывает. И он говорит, что я открыл как-то рекламную газету одну, и там нашел объявление. Предлагаем выращивать грибы на дому, вешенки. Популярные грибы. И там они предлагают закупить у них оборудование, грибницу, дать себе материал, как это все выращивать, а потом они принимают урожай. Грибы выращиваются в таких вот мешках и обещают с каждого мешка по 5 килограмм урожая. Соответственно, они принимают по очень хорошей цене за 60 рублей, 60 рублей за килограмм. И вот он говорит, я долго думал, я прочитал и брошюрку, которую мне дали, там на 5 страничек. Я даже сходил на 2 семинара. Там они показывали видеоматериалы, приглашали людей, которые все это выращивают. Вот такая же реклама, как вот, если вы знаете, Гербалайф есть. Ну, примерно так же там все рассказывают. То есть, какая прекрасная эта работа, как она обогащает, какую она вообще пользу приносит там семьям и так далее, так далее. И он говорит, я знал о Гербалайф, знал об обмане и все. Но здесь я понял, что здесь нет никакого обмана, здесь просто ты трудишься, действительно. Ты много работаешь, и потом получаешь деньги. Это не воздух, а действительно деньги, все. И он на калькуляторе посчитал, все, и как раз получается, что чистыми вот выходит нужная ему сумма. И вот он говорит, я отправил жену с ребенком к теще, сам закупил оборудование, закупил еще в лесхозяйстве опилки и стал трудиться, стал все это сначала устанавливать. Вот у него большая комната, примерно половина класса. Значит, он закупил крюки с тросами, ввинтил все это в потолок, потом стал набивать мешки опилками, причем опилки, прежде чем их надо было набить, надо было еще проварить, чтобы инфекции не было. Он говорит, пришлось достать ванну в комнату, да, купить 2 огромных кипятильника, все это варить, набивать, кстати, огромный труд. Он говорит, я трудился день и ночь, пот лица. И через неделю примерно все было готово у него. И вот, читая эту брошюрку, все жду, когда грибы полезут. Подходит нужный срок, грибов нет. Он говорит, я начинаю волноваться, что такое. Потом через неделю они полезли. Я обрадовался, руки потираю, первый урожай срезаю, вот эти грибочки. И значит, сдаю его, получаю. Вообще, мне говорит, все 3 килограмма вылезло. Получаю свои 180 рублей, дальше жду. Они лезть перестали. Ревов больше нет. Через неделю еще все стало протухать, мешки стали дурно пахнуть, появилась мошка в комнате, пришлось все это выкинуть. Он говорит, я понял, что меня как-то обманули. Но как, я не знал, не понимал. И вот понял он только тогда, когда приехала его жена, она окончила Тимирязевскую академию сельскохозяйственную. И она ему дала доступ в библиотеку. И вот он говорит, я пошел в эту библиотеку и взял книгу о том, как выращиваются грибы-вешенки. Он говорит, то, что я должен был сделать с самого начала. Взять обычную книгу и прочитать, как все это делается. И когда я прочитал, я понял, что действительно меня обманули, потому что 5 килограмм с мешка – это был когда-то уникальный урожай в одной из теплиц специально. Обычный урожай с мешка, говорит, 2 килограмма. В домашних условиях – это килограмм, полтора килограмма. Он понял, что он неправильно соблюдал температуру, он понял, что он неправильно набил мешки. И еще много-много других условий, о которых в книжке, вот этой маленькой брошюрке, оговорено не было. И вот когда я все это понял, я стал считать, сколько я мог заработать реально. И понял, что реально получается 5 тысяч в месяц. Даже меньше, 4-5 тысяч. Но если быть с самого начала, я знал, что все вот столько трудов и столько мучений мне будет, я бы никогда в жизни за это не взялся. Действительно так. И очень часто человек, идя и креститься, он не получает того, что он ждет. А наоборот, какие-то проблемы начинаются в жизни. Почему? Потому что, помимо того, что обещается быть Богом, еще отрекается от сатаны и плюет на него. Это таинство. А потом, как вы думаете, если он плюнул на него, оскорбил сатану, он становится врагом ему. И в жизни могут быть действительно проблемы большие. Ведь если мы посмотрим историю христианской церкви, христианская церковь стоит на крови мучеников. Потому что потом человек понимает, ой, куда я пришел? Оказывается, первые христиане, все первые апостолы. Все были убиты за веру. Ждал здоровья, ждал благополучия. Оказывается, церковь предлагает совсем что-то другое. Церковь предлагает быть с Богом. Соединиться с Богом. Вот как брак, мы говорим. Брак с кем может быть? Только с любимым. То есть Бога, оказывается, нужно было почувствовать как личность. Нужно было ему научиться молиться. Нужно было научиться его любить. Почему любить? Почему мы говорим, что Бог – это любовь? Потому что любовь в этой жизни – единственное, что приносит настоящее счастье. И люди это прекрасно понимают. Не деньги. Ни благополучия, ни власть счастья не приносит. Только настоящая любовь дает счастье. И поэтому все возрасты стремятся к любви. Все возрасты к любви покорны. Действительно так. Но все эти возрасты понимают в какой-то момент, что на земле любви нет. Кто? Любимая девушка? Бывает так, что предает. Или через несколько лет любовь куда-то пропадает вдруг, неожиданно. Ребенок тоже, дети вырастают. То есть все, что есть на земле, все оказывается каким-то прахом. А стремление есть, почему оно заложено интуитивно. Вот у нас как инстинкт оно заложено. Мы стремимся любить, мы хотим любить. Даже бывает, уже старые, пожилые люди, которые говорят, что нет никакой любви на этом, в этом мире. Все это ерунда, все это глупость. А тем не менее, они стремятся, они хотят любить, они хотят, чтобы их любили. Все это есть. И вот это чувство, оно заложено у нас Богом. Для того, чтобы мы научились любить Бога. Вот основные заповеди в Библии. Заповедь о любви, Господь говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением. И своего ближнего возлюби, как самого себя. Все, вся Библия кроется в этих двух заповедях. Если человек это понимает, для него все остальные заповеди, не прелюбодействуй, там, не укради, не убей, посещение храма по воскресным дням, это все становится нормальным, естественным. Почему? Потому что если ты кого-то любишь, допустим, вот когда я со своей женой познакомился, вот, нам тогда была невеста, естественно было дарить ей цветы. Естественно было свое свободное время посвящать ей. Естественно было даже какие-то просто вещи, там, допустим, я был студент, я что-то даже прогуливал для того, чтобы с ней встречаться. Это естественно, я себя не заставлял, вот надо так делать. Почему надо? Мне хотелось сделать, поэтому я и делал. То есть это все вытекало само собой. И что еще требуется для принятия крещения, очень важный момент, это покаяние. Покаяние, и опять же это говорит нам Библия. И предтеча перед Христом, говоривший о Царстве Небесном, проповедовал покаяние. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И апостол Петр после воскресения уже Христа, обращаясь к народу, уже к верующим людям, он им говорил, покайтесь, пусть крестится каждый из вас в оставлении грехов, получите дар Святого Духа. Перед крещением требуется покаяние. Опять же, в большинстве городов никакого покаяния нет перед крещением. Человек в большинстве случаев даже не понимает, что это такое. Что такое вообще грех? Какой еще грех? А у меня никаких грехов нет. Я нормально к вам пришел, честным человеком, всю жизнь прожил. Допустим, я вообще там преподавателем какой-нибудь там школы. Какие у меня могут быть грехи? Вы что? Человек еще просто не знает, что это такое. Он не знает, что такое покаяние. Обычно, вот я вам сейчас вспомню, грех воспринимается как запрет. Опять же, вам, вы христиане, вам этого нельзя. А что нельзя? Пить, курить, наркотики употреблять и с женщинами, с мужчинами общаться. Вот. А мне все можно, потому что я свободный. Я вот что хочу, то и делаю. Это вам нельзя. Это вам грех. А у меня греха нет. Вот такая логика, она показывает как раз-таки обратное положение вещей. Разве христианину нельзя вот делать то, что я сейчас перечислил? Почему? Он может все сделать. Ну что же человек? Но только христианин понимает, что лучше делать этого не нужно. Не надо этого делать. Почему? Потому что потом будут какие-то нехорошие последствия. И это связано с тем, что у нас есть выбор. Мы можем выбрать лучшее всегда. Мы можем выбрать то, что принесет последствия лучше, а не те, которые нам принесут, если мы будем вот все это делать. Более того, тот человек, который так говорит, что он свободен, получается, он не свободен, потому что он не имеет выбора. Потому что он захотел выпить, он пьет. И эта выпивка уже становится обыденностью. Действительно, видим, Россия спивается. Если он видит красивую женщину, инстинкт, который в нем заложен, он что требует? Требует, чтобы он с ней познакомился, а дальше там будет секс. Все, ничего другого там больше нет. Это то же самое, что прийти в магазин и вот действительно там набирать тухлятину просто-напросто. Потому что ты выбора не знаешь, ты берешь, что подешевле. А что подешевле, где находится? Вот обычно магазинчик ставит сверху. Там гнилые фрукты, какие-то просроченные, там молоко и все прочее. А верующий человек, он понимает, да, я могу взять, конечно, это тоже, что подешевле. Вот оно здесь лежит, протухшее. Но я понимаю, что если я съем это, я буду болеть. Не будет плохо, меня стошнит. А может быть даже я умру, если я съем некачественную какую-то вещь. Вот то же самое и грех. Грех вообще, то есть перевод с греческого, это промах. Попадание мимо цели. Потому что у христиан есть цель, Бог. А грех все то, что мешает нам к этой цели прийти, все, что нас от этой цели отводит. Причем это может быть не конкретный поступок, а как вот в случае с этим человеком, это может быть вся человеческая жизнь. Допустим, если в жизни у человека цель другая. Допустим, вот цель какая может быть? Стать богатым. Или цель свой бизнес организовать. Или еще вот такая вот цель. Дом построить, сына родить и дерево посадить.
А цель тоже жизни, кто-то ее ставит перед собой. Но она же не христианская цель. Что-то из китайской философии. Получается, что вся жизнь человека – это промах. То есть вся жизнь – грех. Не конкретные поступки, а уже вся жизнь – грех. И когда человек начинает ощущать Бога, то есть когда появляется в нем вера, рождается, то в жизнь человека приходит свет. Недаром в Библии сказано, что Бог – это свет. А раз это свет, то вот этот свет начинает человека освещать изнутри. И вот каждый человек, он по своей сути похож на некоторое какое-то помещение, вместилище. Библия называет это храмом. Каждый человек – это храм. Ничего. В данном случае храм Божий. А бывает, если Бога в нем нет, значит, он просто заполнен чем-то. Чем, если нет Бога? Ну, темнота. Как вот есть у большинства у нас здесь живущих подвалы или погреба. Так вот, в погребе, представляете, если в погреб никто не залезал лет 20, человек приходит к ощущению 20 лет, 40 лет. Вот он всю жизнь там жил, света там не было. Но он не ощущал тьмы, он просто так родился, он привык так жить. И он считал все время самодостаточным. Я хороший человек, у меня все есть, замечательно. Моя жизнь, почему она плохая? Она нормальная. Кто мне говорит, что она плохая? А вот Бог – это как лампочка, которая вдруг начинает неожиданно зажигаться. Сначала чуть-чуть, потом все ярче и ярче. И человек, который жил в темноте и думал, что у него все нормально, и все в порядке, все в порядке в его жизни, вдруг он начинает что замечать? Он смотрит, а здесь, оказывается, вот в этом погребе, плесень, какая-то, какие-то нечистоты, мышиные гнезда, прочие фекалии, грибок. И это и есть сам, тот самый грех. То есть то, что раньше мне казалось, что во мне нет, оказывается, все во мне это и есть. Вот это и есть покаяние, осознание того, что во мне есть грех. И, соответственно, покаяние рождает желание измениться. Поэтому слово так и переводится, как перемена. Человек хочет измениться, человек хочет из себя все вот это старое вынести, вычистить, чтобы его храм он был чистым. И поэтому, естественно, вот если он все это замечает, он берет мусорные пакеты, нагружает всю вот эту гадость, которая там скопилась, весь этот мусор, и несет на помойку, выбрасывает в контейнер. А вот это уже исповедь. Когда человек понимает, что такое грех, вот он взял его, кинул в пакетик и отнес в контейнер, это образ исповеди в церкви, когда человек приходит к священнику и рассказывает ему грех. Не ему, конечно, а Богу рассказывает, священник свидетельствует. Вот священник, как этот самый контейнер, хотя сравнение такое не очень хорошее, но тем не менее так оно и есть. Действительно, все, кто подходит, все говорят, ведь не хорошие слова священника, а все рассказывают свои болячки, всякие гадости. А священник все это слушает. Вот он как контейнер, он все это принимает. Но это сделать необходимо, потому что если человек дальше будет жить в мусоре, то ни к чему хорошему это не приведет. Если наш организм не мыть, то он будет болеть. И недаром очень часто церковь сравнивают с больницей. То есть туда приходят люди получить исцеление. Очень часто думают, раз верующий, значит святой. Да нет, почему? Там обычные люди. Самые обычные люди. Просто те люди, они понимают, что нужно за себя контролировать. То, что в них есть грех. Но этот грех они постоянно исповедуют. Они ведут духовную жизнь, ведут борьбу с самим собой очень часто. Потому что мы сами по себе бессильны греха. Мы постоянно грешим. В том числе и верующие. Все грешат. Но только верующий человек умеет каяться. Он умеет осознавать, что на самом деле я не хороший человек. Во мне есть эти недостатки. И, соответственно, возникает желание все вот это постоянно как-то из себя убирать, чтобы Господь жил в нас. Вот то, что предлагает христианство, и, по сути, то, что человек может получить от церкви. Но вот видите, как очень много зависит от самого человека. То есть, в первую очередь, нужно его собственное желание. Даже вот то, что касается наших бесед. За время этих бесед я расскажу вкратце о том, что вообще, по сути, собой является православная церковь. Так скажем, так, курс введения в православное христианство. Но польза от этого будет только тогда, когда человек сам захочет вот это все на себе применить. Ведь даже те люди, которые проходят эти беседы, они загораются, им все это интересно, а потом все равно они в храм перестают ходить. Такая у меня статистика как-то, может быть, не очень хорошая, но она говорит о том, что фактически в церкви остается где-то 1%. И даже из тех, кто присутствовал на беседе. Но наша задача, вот меня как священнослужителя, все равно слова Христова донести до каждого человека. Почему? Потому что суть христианства в том, чтобы рассказать людям о Боге. Вот свет пришел в мир, Христос пришел в мир. Он открывает людям совершенно новую веру, веру любви. Веру, которая дает человеку счастье. Счастье, которое начинается уже здесь, а не где-то там. Потому что вот то Царство Небесное, которое проповедует христианство, оно не где-то на далекой планете, оно уже здесь начинается. Христос уже воскрес, церковь уже существует. И Царство Небесное, как говорит Господь, оно внутри вас есть. Вот та радость, которая у нас бывает от общения с Богом, она является как бы залогом тех будущих наслаждений от пребывания с любимым, которые откроются в нас после нашей смерти. Соответственно, для человека верующего смерть – это уже не просто какая-то трагедия и ужас перед неизвестностью, перед кошмаром полного небытия. Смерть действительно страшна в этом плане, если человек ни во что не верит. Представляете, есть полное разложение на ничто. Только лишь черви тебя потом будут грызть. А для человека верующего это некоторое разрешение и некоторый исход из тела, но при этом встреча с любимым человеком, встреча с Богом. А там, где Бог, там и все те любимые, которых ты и на земле имеешь. Ведь постоянно даже на нашей земле мы постоянно Богу молимся. Вот еще одно свойство верующего человека – он умеет молиться. Вот любой человек, он умеет разговаривать, общаться, еще что-то. А верующий еще умеет молиться, он умеет обращаться к Богу. И вот та любовь, которую мы имеем здесь, даже на земле, вот есть у нас какие-то любимые, там, дети наши, может быть, родители наши, может быть, те люди, которых мы любили по жизни. И вот все эти люди могут быть с нами, если мы вот эту любовь мы принесем к Богу. Христианство – это часть. И то же самое в отношении вот того состояния, которое часто называют адом. Ведь ад тоже начинается здесь, если человек эгоист. Если он привык всю жизнь жить только ради себя. Под конец жизни такого человека ощущает одиночество. Он ни Богу сердце не открыл, никому не открыл. Вот он жил один всегда. Умел только пользоваться. Только брать умел. а отдавать ничего не умел. И вот он как был один, как был одиноким, он так и остается, он входит в это одиночество. Потому что где нет Бога, там нет ничего. Ни любви, ни счастья, ни света, ничего. Ведь любой верующий, неверующий, умирая, душа-то все равно остается жить. Душа остается, более того, каждый христианин ждет второго пришествия и воскресения мертвых в телах. То есть такой человек фактически остается без Бога. И вот это все называется состоянием ада. Это не те котлы, которые рисовали большевики и смеялись над священниками. Вот котлы, там черти с трезубцами. Это то состояние, которое очень часто здесь на земле мы испытываем. Допустим, страшное уныние, угрызение совести. Это какой-то необыкновенный мрак, тоска, печаль, отчаяние. И вот эта вся тоска, печаль, отчаяние, это фактически отсутствие знания Бога, отсутствие общения с Богом. И все это продолжается бесконечно. И, опять же, кто это понимает? Только тот человек, который уже узнал, что такое Бог. Узнал, что может дать Господь. И вот все это фактически вот на беседах я и рассказываю. Вот они поэтому и нужны. Чтобы человек, даже если он пришел просто получить здоровье, чтобы хотя бы какая-то мысль в нем зародилась о том, что православие – это не обряд, а православие – это жизнь Бога.